Фридрих Энгельс. Добавление к предисловию 1870 года крестьянской войне в Германии. Сочинение. Том 18. Страницы с 494 по 500. При подготовке к печати третьего издания своей написанной в 1850 году работы «Крестьянская война в Германии» Энгельс дополнил составленное им в феврале 1870 года предисловие ко второму изданию книги. Предисловие в дополненном виде было напечатано в третьем издании «Крестьянской войны в Германии», вышедшем в Лейпциге в 1875 году. Энгельс, Der Deutschen Bauernkrieg. В настоящем томе публикуется вторая часть предисловия, датированного Энгельсом 1 июля 1874 года. Страница 494. Предшествующие строки были написаны более 4 лет назад. Они и теперь сохраняют свое значение. То, что было верно после Садовы и разделения Германии, подтверждается и после Седана и основания Священной Германской империи прусской нации. Говоря о Священной Германской империи прусской нации, Энгельс перефразирует название средневековой Священной Римской империи германской нации, подчеркивая, что объединение Германии произошло под главенством Пруссии и сопровождалось опрусачиванием германских земель. Так мало изменений могут внести в направление исторического движения потрясающий мир лицедейства так называемой «большой политики». Зато в их власти ускорить ход этого движения. В этом отношении виновники указанных потрясающих мир событий невольно достигли таких успехов, которые для них самих, наверное, крайне нежелательны, но с которыми волей-неволей им приходится считаться. Уже война 1866 года потрясла старую Пруссию до самых ее основ. После 1848 года стоило уже немало труда вновь подчинить старой дисциплине мятежный промышленный, как буржуазный, так и пролетарский элемент западных провинций. Все же это удалось, и интересы юнкеров из восточных провинций, наряду с интересами армии, снова стали господствующими в государстве. В 1866 году почти вся северо-западная Германия стала прусской, не говоря уже о непоправимом моральном ущербе, который потерпела прусская Божьей милостью корона, проглотив 3 других Божьей милостью короны. Теперь центр тяжести монархии значительно переместился на запад. Речь идет о королевстве Ганновер, курфюршестве Гессен-Кассель и Великом герцогстве Нассау, присоединенных Пруссией к своей территории в результате Австро-Прусской войны 1866 года. 5-миллионное население Рейнской области и Вестфалии было подкреплено сначала 4 миллионами немцев, присоединенных путем прямой аннексии, а затем 6 миллионами немцев, присоединенных путем косвенной аннексии, через Северо-Германский союз. Страница 495. А в 1870 году к этому прибавилось еще 8 миллионов юго-западных немцев. Так что в новой империи 14,5 миллионам старых пруссаков из 6 остэльпских провинций, где кроме того было еще 2 миллиона поляков, противостояло около 25 миллионов давно уже переросших старопрусский юнкерский феодализм. юго-западных немцев. В связи с победами Пруссии во франко-прусской войне четыре юго-западных немецких государства – Баден, Гессен, Бавария и Вюртемберг – присоединились к Северо-Германскому союзу, что было оформлено официальными договорами в ноябре 1870 года. Начиная с 15 ноября 1870 года, по мере оформления договорами присоединения к Северо-Германскому союзу государств Юго-Западной Германии, союз немецких государств стал именоваться в официальных документах «Германский союз» – «Deutsches Bund». 9 декабря 1870 года это название было заменено по решению Рейхстага термином «Германская империя» – «Deutsches Reich». Официальное провозглашение Германской империи последовало несколько позднее, 18 января 1871 года. Таким образом, именно победы прусской армии произвели решительный сдвиг во всей основе прусского государственного здания. Господство юнкерства становилось все более и более невыносимым даже для правительства. Но в то же время стремительно быстрое промышленное развитие оттеснило борьбу между юнкерами и буржуазией на задний план, выдвинув вперед борьбу между буржуазией и рабочими. Так что и изнутри, в общественных основах старого государства, произошел полный переворот. Основной предпосылкой монархии, медленно разлагавшейся с 1840 года, была борьба между дворянством и буржуазией, борьба, в которой монархия поддерживала равновесие. Но с того момента, когда речь пошла уже не о защите дворянства от натиска буржуазии, а об охране всех имущих классов от натиска рабочего класса, старая абсолютная монархия должна была полностью превратиться в специально для этой цели выработанную государственную форму, в бонапартистскую монархию. Этот переход Пруссии к бонапартизму я рассмотрел уже в другом месте, к жилищному вопросу, выпуск второй. Но там не было необходимости подчеркивать один факт, который здесь имеет весьма существенное значение, а именно, что этот переход был самым большим шагом вперед, сделанным Пруссией после 1848 года. Настолько отстала Пруссия от современного развития. Она все еще оставалась полуфеодальным государством, а бонапартизм, уж во всяком случае, современная государственная форма, которая предполагает устранение феодализма. Итак, Пруссия должна решиться на то, чтобы покончить с имеющимися у нее многочисленными остатками феодализма и пожертвовать юнкерством как таковым. Все это, конечно, совершается в самой мягкой форме и под звуки любимого напева «Всегда вперед, не спеша». Так, например, обстоит дело с пресловутым положением об округах. Оно отменяет феодальные привилегии отдельного юнкера на территории его имения, но лишь для того, чтобы восстановить их в виде привилегий всей совокупности крупных землевладельцев на территории всего округа. Сущность дела остается той же, только переводится с феодального на буржуазный диалект. Старопрусского юнкера принудительно превращают в некое подобие английского сквайра. Но ему вовсе незачем было особенно противиться этому, так как и тот, и другой одинаково тупы. Страница 496. Таким образом, Пруссии выпала своеобразная судьба. Завершить в конце этого столетия, в приятной форме бонапартизма, свою буржуазную революцию, начавшуюся в 1808-1813 годах, и сделавшую шаг вперед в 1848 году. Если все будет идти гладко, и мир будет спокойно ждать, а мы сами достаточно долго жить, то, может быть, к 1900 году мы доживем до того, что прусское правительство действительно уничтожит все феодальные учреждения, и Пруссия, наконец, достигнет того положения, в котором Франция находилась в 1792 году. Уничтожение феодализма, выраженное в положительной форме, означает установление буржуазного строя. По мере того, как отпадают привилегии дворянства, законодательство обуржуазивается. И здесь мы подходим к основному моменту в отношении немецкой буржуазии к правительству. Мы видели, что правительство вынуждено вводить эти медлительные и мелочные реформы. Но перед буржуазией каждую из этих маленьких уступок оно изображает как принесенную ей жертву, как вырванную у короны с большим трудом поблажку, за которую они, буржуа, должны со своей стороны также кое в чем уступить правительству. И буржуа, хотя суть дела для них довольно ясна, идут на этот обман. Отсюда и вытекает то молчаливое соглашение, которое в Берлине негласно лежит в основе всех дебатов в Рейхстаге и в Прусской палате. С одной стороны, правительство черепашьим шагом реформирует законы в интересах буржуазии, устраняет феодальные и созданные раздробленностью на мелкие государства препятствия развитию промышленности, устанавливает единство монеты, меры весов, вводит свободу промыслов и так далее, устанавливает свободу передвижения, предоставляя этим в неограниченное распоряжение капитала рабочую силу Германии, покровительствует торговле и спекуляции. С другой стороны, буржуазия предоставляет правительству всю действительную политическую власть, ватирует налоги, займы и солдатские наборы и помогает формулировать все новые законы о реформах так, чтобы старая полицейская власть над неугодными лицами оставалась в полной силе. Буржуазия покупает свое постепенное общественное освобождение ценой немедленного отказа от собственной политической власти. Разумеется, главным побудительным мотивом, делающим для буржуазии приемлемым такое соглашение, является не страх перед правительством, а страх перед пролетариатом. Страница 497. Как ни жалки выступления нашей буржуазии в области политики, нельзя, однако, отрицать, что в отношении промышленности и торговли она, наконец, стала выполнять свои обязанности. Подъем промышленности и торговли, отмеченный мной в предисловии ко второму изданию, продолжался с тех пор с еще большей энергией. То, что происходило в этом отношении в Рейнско-Вестфальском промышленном районе с 1869 года, прямо-таки неслыханно для Германии и напоминает расцвет английских фабричных округов в начале этого столетия. То же самое произойдет в Саксонии и Верхней Силезии, в Берлине, Ганновере и приморских городах. Мы обрели, наконец, мировую торговлю, настоящую крупную промышленность, настоящую современную буржуазию. Но зато у нас имел место и настоящий кризис, а также сложился настоящий мощный пролетариат. Для будущего историка грохот пушек в боях под Шпихерном, Марслатуром и Седаном и все с этим связанное будет иметь в истории Германии 1869-1874 годов гораздо меньше значения, чем непритязательное, спокойное, но непрерывно прогрессирующее развитие немецкого пролетариата. В сражении при Шпихерне, Лотарингия, одном из первых крупных сражений франко-прусской войны 1870-1871 годов, 6 августа 1870 года прусскими войсками было нанесено поражение французским частям. В исторической литературе сражение при Шпихерне называется также сражением при Форбахе. Сражение при Марслатуре, называемое также сражением при Вьонвилле, произошло 16 августа 1870 года. В результате этого сражения немецким войскам удалось остановить начавшийся отход французской рейнской армии от Меца и затем отрезать ей пути отступления. В битве при Седане 2 сентября 1870 года, одном из решающих сражений франко-прусской войны 1870-1871 годов, французская армия под командованием Макмагона была разгромлена пруссаками, и Наполеон III взят в плен. Седанская катастрофа ускорила крах Второй империи и привела к провозглашению во Франции республики. С этого момента война, носившая ранее оборонительный характер для Германии, полностью утратила его, и со всей очевидностью проявились завоевательные тенденции прусской военщины, юнкерства и буржуазии. Уже в 1870 году немецким рабочим пришлось выдержать серьезную проверку. Бонапартистскую провокацию войны и ее естественный результат – всеобщий национальный энтузиазм в Германии. Немецкие социалистические рабочие ни на минуту не дали ввести себя в заблуждение. Они не были захвачены волной шовинистического национализма. Среди самого неистового опьянения победой они сохраняли хладнокровие и требовали справедливого мира с Французской республикой и никаких аннексий. И даже осадное положение не могло заставить их замолчать. У них не нашли отклика ни увлечения военной славой, ни болтовня о величии Германской империи. Единственной их целью осталось освобождение всего европейского пролетариата. С полным правом можно сказать, до сих пор еще ни в одной стране рабочие не выдержали с таким блеском столь трудного экзамена. За осадным положением военного времени последовали процессы о государственной измене, об оскорблении величества и должностных лиц, все возраставшие полицейские придирки мирного времени. Как правило, не менее 3-4 членов редакции «Фольксштадт» находилась одновременно в тюрьме. В таком же положении были и другие газеты. Всякий сколько-нибудь известный партийный оратор должен был хоть раз в год предстать перед судом, где ему почти всегда выносили обвинительный приговор. Градом сыпались высылки, конфискации, роспуски собраний, но все напрасно. Каждого арестованного или высланного тотчас заменял другой. Вместо каждого распущенного собрания созывались два новых. Выдержкой и точным соблюдением законов то в одном, то в другом месте изматывали силы полицейского произвола. Страница 498. Все преследования приводили к противоположным результатам. Они не только не могли сломить или хотя бы согнуть рабочую партию, но лишь привлекали к ней новых приверженцев и укрепляли ее организацию. В своей борьбе как с властями, так и с отдельными буржуа, рабочие везде проявляли свое умственное и моральное превосходство, доказав, особенно в своих столкновениях с так называемыми работодателями, что теперь они, рабочие, являются просвещенными людьми, а капиталисты – неучами. При этом борьбу они большей части ведут с юмором, который является лучшим доказательством их веры в свое дело и сознания собственного превосходства. Борьба, которую ведут таким образом на подготовленной истории почве, должна дать большие результаты. Успех январских выборов представляет собой исключительное явление в истории современного рабочего движения, и вполне понятно было то изумление, которое было ими вызвано во всей Европе. На выборах в Рейхстаг 10 января 1874 года немецкие социал-демократы добились избрания 9 депутатов, за которых было подано более 350 тысяч или 6% всех голосов. В числе избранных были Бебель и Либкнехт, отбывавшие в это время тюремное заключение. немецкие рабочие имеют два существенных преимущества перед рабочими остальной Европы. Первое – то, что они принадлежат к наиболее теоретическому народу Европы, и что они сохранили в себе тот теоретический смысл, который почти совершенно утрачен так называемыми «образованными классами» в Германии. Без предшествующей ему немецкой философии, в особенности философии Гегеля, никогда не создался бы немецкий научный социализм, единственный научный социализм, который когда-либо существовал. Без теоретического смысла у рабочих этот научный социализм никогда не вошел бы до такой степени в их плоть и кровь, как это мы видим теперь. А как необъятно велико это преимущество! Это показывает, с одной стороны, то равнодушие ко всякой теории, которая является одной из главных причин того, почему английское рабочее движение так медленно двигается вперед, несмотря на великолепную организацию отдельных ремесел. А с другой стороны, это показывают та смута и те шатания, которые посеял прудонизм в его первоначальной форме у французов и бельгийцев, в его карикатурной, Бакуниным приданной форме у испанцев и итальянцев. Бакунин Михаил Александрович, 1814-1876 годы. Русский революционер и публицист, участник революции 1848-1849 годов в Германии, один из идеологов народничества и анархизма. В «Интернационале» выступал как ярый враг марксизма. На Гаагском конгрессе в 1872 году исключен из «Интернационала» за раскольническую деятельность. Второе преимущество состоит в том, что немцы приняли участие в рабочем движении почти что позже всех. Как немецкий теоретический социализм никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, Фурье и Оуэна, трех мыслителей, которые, несмотря на всю фантастичность и весь утопизм их учений, принадлежат к величайшим умам всех времен, и которые гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, правильность которых мы доказываем теперь научно, так немецкое практическое рабочее движение не должно никогда забывать, что оно развелось на плечах английского и французского движения, что оно имело возможность просто обратить себе на пользу их дорого купленный опыт, избежать теперь их ошибок, которых тогда в большинстве случаев нельзя было избежать. Страница 499. Где были бы мы теперь без образца английских трид-юнионов и французской политической борьбы рабочих, без того колоссального толчка, который дала в особенности Парижская коммуна? Надо отдать справедливость немецким рабочим, что они с редким умением воспользовались выгодами своего положения. Впервые с тех пор, как существует рабочее движение, борьба ведется планомерно во всех трех ее направлениях, согласованных и связанных между собой, в теоретическом, политическом и практически экономическом сопротивлении капиталистам. В этом, так сказать, концентрическом нападении и заключается сила и непобедимость немецкого движения. С одной стороны, вследствие этого выгодного их положения, с другой стороны, вследствие островных особенностей английского движения и насильственного подавления французского, немецкие рабочие поставлены в данный момент во главе пролетарской борьбы. Как долго события позволят им занимать этот почетный пост, этого нельзя предсказать. Но покуда они будут занимать его, они исполнят, надо надеяться, как подобает возлагаемые им на них обязанности. Для этого требуется удвоенное напряжение сил во всех областях борьбы и агитации. В особенности обязанность вождей будет состоять в том, чтобы все более и более просвещать себя по всем теоретическим вопросам, все более и более освобождаться от влияния традиционных, принадлежащих старому миросозерцанию фраз, и всегда иметь в виду, что социализм с тех пор, как он стал наукой, требуют, чтобы с ним и обращались как с наукой, то есть, чтобы его изучали. Приобретенное таким образом, все более проясняющееся сознание необходимо распространять среди рабочих масс с все большим усердием и все крепче сплачивать организацию партии и организацию профессиональных союзов. Хотя голоса, собранные социалистами в январе, и представляют собой уже довольно значительную армию, но они все же далеко еще не составляют большинства немецкого рабочего класса. И как немного бодрости придают успехи пропаганды среди сельского населения, все же именно здесь остается еще сделать бесконечно много. Страница 500. Поэтому нельзя уставать в борьбе, а необходимо отвоевывать у врага город за городом, один избирательный округ за другим, но прежде всего необходимо сохранять истинно интернациональный дух, исключающий возникновение какого бы то ни было патриотического шовинизма и радостно приветствующий всякий новый шаг в пролетарском движении, от какой бы нации он ни исходил. Если немецкие рабочие будут также идти вперед, то они будут не то что маршировать во главе движения, это вовсе не в интересах движения, чтобы рабочие одной какой-либо нации маршировали во главе его, но будут занимать почетное место в линии борцов. И они будут стоять во всеоружии, если неожиданно тяжелые испытания и великие события потребуют от них более высокого мужества, более высокой решимости и энергии. Фридрих Энгельс. Лондон. 1 июля 1874 года. Напечатано в книге «Фридрих Энгельс. Der Deutsche Bauernkrieg. Лейпциг. 1875 год». Печатается по тексту книги. Перевод с немецкого.